Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Игорь Подус. Код заражения.
Глава 1. 22.05.2028 года. Дальнее Подмосковье. Шустрый.
После того, как БТР остановился, две облаченные в костюмы бактериологической защиты человеческие фигуры проникли в кирпичное нутро бойлерной, сиротливо торчавшей на краю пепелища дачного поселка. Еще несколько закованных в армейские ОЗК бойцов застыли у входа, при этом нерешительно топча покореженное полотно железной двери, вырванной из петель всего пару часов назад. «Ну, Палыч, выкладывай, что у тебя здесь?» спросил мужчина в некогда белоснежном комбинезоне химзащиты с красным крестом медика на груди. Коренастый военный в прикрытом тяжелым бронежилетом зеленом противочумнике указал лучом фонаря на парня, лежащего в надутой переноске из прозрачного полиэтилена, обычно предназначенной для транспортировки зараженных. «Вот, док, это Макс Шустрый, один из моих разведчиков». Голос майора сочился усталостью и злостью. «Видать, почуял, что на въезде заразу словил, и 3 дня назад ушел в самоход. Устроил себе самоизоляцию в этом клоповнике. Видимо, думал гад, что отлежится. Если бы его заноза вовремя кипиш не подняла и не выдала адреса схронов, где он мог ныкаться, мы бы этого ирода ни в жизни нашли. Майор, и что ты от меня хочешь? Твой шустрый, синюшный, словно утопленник, пот желтый с сукровицей. Тремор, как у эпилептика, температура тела 35 градусов». Врач, носящий шеврон вирусолога на плече, разочарованно отвернулся от экрана термосканера. Повозившись еще немного, он вперил взгляд в майора и процедил сквозь зубы. «Михаил Палыч, на кой ляд ты меня сюда притащил? Ты же, как свои 5 пальцев, знаешь карантинный протокол. Не мучай парня, он уже точно не жилец. Переведи в 200-е и закинь в передвижной крематорий, чтобы останки у нас могли похоронить». Майор хмыкнул и нервно похлопал по потертому прикладу ксюхи, оборудованному коллиматорным прицелом и громоздким глушителем. «В 200-е отправить всегда успеем. Но тут такое дело, док. У Макса это уже 7-е заражение». «7-е?» Вирусолог ошарашенно уставился в глаза майора, едва различимые за запотевшим пластиком защитной маски. «Палыч, ты что, грибов галлюциногенных объелся? Даже после поочередного заражения 3 мутациями вируса выживают только 1 из 10 000 пациентов. А ты мне говоришь, что он за 2 года этого ада 6 раз разными штаммами вируса переболел, с последующей полной очисткой организма и даже перманентно чумным не стал?»
«Да, док, именно так. Документально подтвердить не смогу. Он в поселке только 1.5 года появился. Но Шустрый не трепло. Рассказал, что 6 раз заразу перенес. Значит, так и есть. А еще он своим ребятам из группы разведчиков проболтался, что ему в Москве, в самом начале эпидемии, что-то экспериментальное вкололи», — добавил военный менее уверенно.
7-е заражение. Доктор растерянно повторил это несколько раз и, задумавшись, подцокал языком. Затем еще раз внимательно осмотрел обнаженного парня, трясущегося под пленкой, словно осенний лист. Особенно его заинтересовали 2 обнаруженных на теле укуса. 1 на ноге, а 2 на боку, явно не свежие. Они давно затянулись и не имели вокруг сетки почерневших капилляров, как у зараженных. «Случай из ряда вон, конечно. Мне б за ним последить денек-другой. Жаль, что так поздно его Лешку нашли. В таком виде его на паром до Зареченска не пропустят»,
Если ОМОНовцы увидят, сразу пристрелят. Да его даже в нашу поселковую больничку везти нельзя. Он в любой момент может обернуться в быстрого зомби. Эх, на пару бы дней раньше его выловили, я, может, смог бы для него одну ампулу иммуносупрессора у зареченских боссов выклинчить».
«Жаль. Второго такого бойца днем с огнем не сыщешь», — проворчал майор, скривившись от досады. «Не знаю, что ему там в Москве вкололи, но он резвый, ловкий, как самые первые из мутировавших чумных. И, кстати, именно его разведгруппа неделю назад в зараженной Химки моталась и вывезла контейнер с лекарствами, скинутый с военного самолета. Там-то он, видать, свежую версию заразы и словил, когда от зомбаков рукопашно отбивался». Выслушав короткий рассказ, доктор замер в нерешительности. Постояв около минуты, он шумно вздохнул. Затем решительно распахнул герметичный бокс на бедре и извлек одноразовый инъектор оранжевого цвета. Подойдя к закрепленной на стойке капельнице, воткнул иглу в клапан и медленно выдавил содержимое капсулы. Голубая жидкость тут же смешалась с физраствором и по прозрачной трубке устремилась к полиэтиленовому саркофагу. «Это моя личная доза. Берег для себя, на случай, если в больничке кто-нибудь обратится и цапнет», — объяснил вирусолог. «А те лекарства, которые этот парень нам доставил, сотню человек спасли от зачистки в Зареченске и 200 у нас в рабочих бараках. Так что этот шустрый свою ампулу живчика точно заслужил. Жаль, только поздно. Навряд ли подействует», — добавил врач с сожалением.
«Спасибо, док. Я такой подгон не забуду», — майор благодарно кивнул.
В этот момент снаружи донеслось мерное тарахтение, и в проеме показался мотоцикл «Урал» с люлькой. Здоровенный боец в лохматой маскировочной накидке спрыгнул с железного коня и снял с плеча пулемет РПК-74. Накинув прорезиненный капюшон на голову, он поправил натовский масочный респиратор и решительно вошел в бойлерную, при этом бесцеремонно раздвинув плечами застывших у входа бойцов.
«Командир! Леший по рации передал, что в дальнем лесу засек чумных. Говорит, насчитал голов 500, не меньше. Дикие зомбаки или поумневшие мутанты с примитивным оружием?» — деловито спросил майор, в голосе которого проскользнула тревожная нотка. «Леший огнестрела не видел, но палки, железные трубы, ржавые ножи точно в руках были. Похоже, большая стая семейных ублюдков на прогулку вышла.
Что-то сильно близко они к нам гуляют», — проворчал майор себе под нос и, перейдя на командный тон, принялся отдавать приказы.
«Комар, тракторист, пули ко мне! Тракторист, сажай дока в броню и дуй с ним прямиком в больничку, и чтобы ни один волосок с его головы не упал. По прибытии в поселок объявляй сбор ополченцев. И скажи Максимычу, чтобы начинал заправлять стационарные огнеметы. Допускай сразу отправить двойную смену сторожей на вышке. Затем по проводной связи набери зареченских вояк. Пусть расщехляют гаубицы. И на всякий случай паром с ОМОНовцами высылают. Если будут тормозить и морозиться, напомни о подписанном договоре. И смотри мне, по обычной рации ни слова. Потом собери всех наших и дуй с ними на БТРе к дальней засеке. Мы с Беркутом будем вас там ждать».
Когда вирусолог с механиком-водителем БТР-80 вышли, майор окинул взглядом долговязого бойца, стоявшего по стойке смирно.
«Комар, теперь ты. Слушай сюда. Грузишь шустрого в прицеп моего УАЗика и везешь на заброшенную лодочную станцию, которую мы в прошлом месяце повторно зачищали. Там сидишь тихо, ставишь капельницы из аварийного медкомплекта и не отсвечиваешь. Ты все понял?»
Долговязый быстро закивал и бросился выполнять приказ командира. Беркут помог комару вытащить и погрузить бокс зараженным в прицеп, а потом, как бы невзначай, прижал свою маску к активному наушнику суетящегося бойца, и тот услышал его приглушенное рычание.
«Комар, теперь ты головой за Макса отвечаешь. И знай, если чего учудишь, и шустрый случайно окочурится, я тебе яйца оторву».
Выдав грозное предупреждение, Беркут захлопнул борт прицепа, а затем резко развернулся и направился к ожидавшему у мотоцикла майору.